В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. После провала иноагентов. Как в Грузии власть и оппозиция готовятся к новому противостоянию. Смешанные чувства. Как протесты в Тбилиси оценивают Цхинвали и Сухуми. 30 лет спустя. Итоги недели в Абхазии подводит Изида Чани. Все это, а также рубрика «Голоса и некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Великобритания призывает власти Грузии усилить демократические институты, развивать свободу СМИ и независимость судебной системы. Таков посыл визита в Тбилиси министра иностранных дел по делам Содружества международного развития Великобритании Джеймс Клеверли. Он уже провел встречи с представителем неправительственного сектора, правительства, а также побывал близ разделительной линии. За визитом следит Сергей Бригвадзе.
Состоялась первая официальная встреча министра из Великобритании. Одна из главных тем, которая интересовала Джеймса Клеверли, предстоящие парламентские выборы 2024-го и то, как последние события в стране могут повлиять на демократические свободы, сказала журналистам одна из участниц встречи экс-омбудсмен Нино Ломджария.
Он задал вопрос, чем Великобритания может помочь Грузии для развития демократии, в чем мы нуждаемся и какой позитивный вклад они могут сделать в эти процессы. Мы поговорили об опасностях со стороны России. Я говорила и о том, что риторика властей в отношении грузинского народа и их цели совершенно вышли за какие-либо рамки. А заявления представителей правительства, особенно после вторжения России в Украину, очень стали похожи на российские.
На встрече обсуждался и вопрос свободы СМИ. Правозащитники сообщили Клеверли, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться. Власти пытаются оказывать давление на журналистов. Участились факты словесных и даже физических нападок на них со стороны разных групп людей, которых поощряют представители правящей партии. Они также акцентировали внимание на четной попытке властей продвинуть инициированный сателлитами грузинской мечты законопроект об иноагентах, который мог навредить развитию свободы среды в неправительственном и медиасекторе, говорит бывший замминистра иностранных дел, соучредитель Ассоциации реформ Грузии ГРАС Сергей Капанадзе.
Мы говорили о стратегии грузинской мечты, которая подразумевает нападки на независимых акторов, гражданский сектор, СМИ, против которых они выступают. Говорили о существующей в стране ситуации, которую власти называют поляризацией, но на самом деле это просто демонизация всех политических оппонентов.
Главный дипломат Великобритании прокомментировал эти темы позже, на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Клеверли призвал власти усилить демократические институты и обязательства в связи со свободой СМИ, гражданским обществом и независимостью судебной системы. Во время выступления он также выразил поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии.
Сильный и единый Североатлантический альянс жизненно важен для нашей безопасности в Европе и за ее пределами. Поэтому специально для Грузии в 2023 году разработан адаптированный пакет. В 2023 году посольство Великобритании вместе с посольством Румынии будет действовать в качестве контактного лица НАТО в Грузии. Наше двустороннее оборонное сотрудничество выходит за рамки только военного сотрудничества и включает совместную работу в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.
В своем выступлении британский политик заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также призвал Российскую Федерацию выполнить обязательства, взятые на себя в 2008 году в рамках соглашения о прекращении огня. Обсудили и поддержку Грузии в отношении Украины, заявил после встречи глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.
Неоценима роль Соединенного Королевства в направлении поддержки суверенитета, территориальной целостности Грузии и консолидации политики непризнания. Мы также обменялись информацией об активных усилиях по поддержке Украины в политическом, дипломатическом и гуманитарном направлениях. Было отмечено, что именно Грузия была государством, которое первым ощутило на себе российскую агрессию и ее последствия.
Кстати, в Грузию Джеймс Клеверли приехал не с пустыми руками. Накануне британский Кабмин сообщил, что правительство Соединенного Королевства планирует усилить финансовую поддержку Грузии и Молдовы перед лицом российской угрозы. Великобритания предоставит 500 тысяч фунтов стерлингов, направленных на создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году, защищая их от внешнего вмешательства, заявил Клеверли. Широкой общественности пока не сообщают, на что конкретно будут потрачены эти средства. Тем временем экс-посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бодридзе, считает, что визит госсекретаря по иностранным делам в первую очередь отражает новую внешнюю политику Великобритании, которую правительство этого государства старается сконструировать после выхода из Евросоюза, как более самостоятельную и основанную на своих интересах. В этом направлении Грузия может представлять некую ценность для британской внешней политики.
Этот интерес исходит из геоэкономической роли Грузии как связывающего звена между обширным Каспийским регионом и Черноморским регионом. Связано и с энергетической безопасностью Европы, где Грузия играет транзитную роль, а также в отношении других потенциальных грузов и вообще экономических связей, которые были бы в интересах и западных стран, и стран центральноазиатских. Вот, например, после того, как Азербайджан смог обрести независимый от России выход на мировые рынки, это консолидировало азербайджанский суверенитет и экономический гипотез. То же самое может быть интересом центральноазиатских стран, если рассматривать Грузию как свой выход на западные рынки. Вот Великобритания может очень сильно быть заинтересована в расширении, углублении этого сотрудничества.
Говорит Георгий Бодридзе. Важность полного использования потенциала сотрудничества в различных сферах Джеймс Клеверли обсудил сегодня и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встреча проходила за закрытыми дверями. Позже британский политик посетил села близ разделительной линии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Заявления Лондона были сделаны через несколько дней после того, как перед парламентом Грузии был сорван и сожжен флаг Евросоюза. Прокремлевское движение «Альт-Инфо» заявило о своем несогласии с отзывом законопроекта об иноагентах. В грузинской мечте спокойно отреагировали на происходящее. В оппозиции же говорят о растущем авторитаризме партии власти, лидер которой Иракли Кабахидзе в очередной раз выступил с воинственными заявлениями. Затем, как власть реагирует на собственное отступление, следил Иракли Арагвелидзе.
Центр Тбилиси заняли сторонники пророссийских консервативной партии платформы «Альт-Инфо». Полдень колонна шумно проследовала по проспектам Меликишвили и Руставели к зданию парламента. Здесь участники акции потребовали провести в Грузии референдум по закону об иноагентах. Далее, после молебна и равнодушия полиции, они сорвали ревший у здания парламента Грузии флаг Евросоюза и сожгли его. Часом ранее лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе заявил об опасности для Грузии либерального фашизма. На специальном брифинге председатель партии заклеймил принимавших участие в протестах студентов и их преподавателей, а также, как он выразился, лидеров экстремистских молодежных группировок радикальной оппозиции, финансируемых нацдвижением.
Помимо экстремистских группировок, в кампании либерального фашизма по-прежнему активно участвуют оппозиционные политики, бывшие общественные защитники, журналисты, поддерживающие оппозицию, представители неправительственных организаций, а также рядовые националы, что еще раз подтверждает насильственный характер национального движения.
Далее он обрушился на неправительственный сектор. Разработка законопроекта об иноагентах сыграла позитивную роль, так как акции протеста выявили истинное количество иностранных агентов, подчеркнул Кобахидзе.
Теперь общество сможет лучше отличить агентов иностранного влияния от агентов народного влияния. Всем стало ясно, что те организации, которые пытались реализовать план захвата власти, требовали с трибуны отставки правительства, пытались подорвать репутацию церкви, вели ЛГБТ-пропаганду, выступали против энергетической независимости страны и так далее. На самом деле они не агенты грузинского народа, а агенты иностранного влияния.
В целом, реакция власти на сожжение флага Евросоюза оказалась более чем сдержанной. В сегодняшних событиях спикер парламента Шалба Папуашвили обвинил оппозицию, припомнив ей разбитые окна в парламенте. На вопрос о том, не водрузит ли он флаг на место собственноручно, как его предшественник Каха Кучава после погрома 5 июля 2021 года, он ответил так.
Радикализм порождает радикализм. Такие действия неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Флаг с соответствующими почестями будет водружен на место. А для лозунголюбивых депутатов, которые сейчас апеллируют к различному символизму, скажут, что это несерьезный подход. Когда били окна в здании парламента, тогда надо было думать о Европе. Если они твердят о Европе, то в их сердцах должен развиваться европейский флаг, и их поведение должно быть европейским.
Пожурил политиков Шалва Папуашвили. В оппозиции считают, что раздосадованные неудачи власти готовят почву для репрессий. Случившееся перед парламентом с флагом Евросоюза – это поощряемый властями поступок, считает депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури.
Председатель парламента выходит и говорит, что радикализм порождает радикализм, когда все не раз убеждались, что радикализация как раз исходит и поощряется грузинской мечтой. Теперь они уже перешли к прямому запугиванию молодежи и расколу общества. В эти дни в Грузии находится высокопоставленная делегация Евросоюза. То, что произошло с флагом ЕС, это послание Бедзины Иванишвили этим людям. Сейчас они примут печальные лица и даже кого-то оштрафуют, но то, что произошло, напрямую поощрялось и организовывалось государством.
А по заключению одного из лидеров Лелу Саломе Самадашвили, радикальные пророссийские группировки – последняя опора власти.
Я могу сказать ему, что для меня нет никакой разницы, снимет ли флаг ЕС какой-нибудь радикал. Сам Папуашвили, его соратник Кобахидзе или премьер Гарибашвили. Сегодняшние заявления представителей грузинской мечты являются прямым поощрением насилия. Поэтому всю ответственность за произошедшее несет руководство страны. Эти люди полностью потеряли всякую поддержку на Западе и делают ставку на цирковые представления маргинальных группировок внутри страны. Однако ни Бедзина Иванишвили, ни кто-либо другой не пойдет против 90% населения страны. Поэтому все анонсированные репрессии, преследования и нападки на граждан, защищающих европейское будущее, в конечном итоге бумерангом вернутся к грузинской мечте.
Георгий Мелашвили, основатель Европейско-грузинского института, считает, что помышляющая о реванше власть последний предприняла наступление по нескольким направлениям, и все попытки оказались тщетными.
Брифинг Ираклия Кобахидзе и насильственная акция пророссийских радикалов – звенья одной цепи. После провала попытки принятия российского закона, грузинская мечта пытается перекрыть конфуз бравурной риторикой, которая преследует несколько целей. Первое – продемонстрировать России, что в Грузии сильны и антиевропейские настроения, жгут флаги Евросоюза и так далее. Вторая – попытка консолидации всех пророссийских сил путем выпускание пара для разочарованных провалом документа. Здесь хорошо стал виден контраст между лояльностью власти к пророссийским силам и чрезмерным применением силы к мирным демонстрантам 7 марта. Ну и последняя цель – промеривание мантии арбитра на фоне бесчинств молодчиков. Получилось не очень. Синхронные действия радикальных пророссийских групп на фоне агрессивных заявлений власти вызвали диаметрально противоположный эффект, выставив партию власти в неприглядном виде – и сделав объектом дополнительных насмешек.
Ближе к вечеру гражданские активисты и полицейские восстановили флаг Евросоюза. Согласно статье административного кодекса, за оскорбление символов Евросоюза, НАТО и страны, имеющие дипломатические отношения с Грузией, предусмотрен штраф в размере от 1000 лари или лишение свободы на 15 суток. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии тоже всю неделю следили за событиями в Грузии с тревогой. По признанию экспертов фонда ААМТА, в ходе протестов в Тбилиси они не услышали прямых угроз в адрес самопровозглашенной республики. Но все-таки у них вызывает серьезные опасения, раздающиеся со стороны некоторых грузинских и украинских политиков призывы открыть второй фронт против России, что воспринимается как потенциальная угроза возобновления боевых действий. Елена Заводская с подробностями.
Эта беседа состоялась по инициативе экспертного фонда ААМТА. Ее представители, экс-депутаты парламента 6-го созыва, обсудили, как повлияли на абхазское общество недавние протесты в Тбилиси. Представители фонда дали свою оценку этим событиям и рассказали о том, чего опасаются в Абхазии. По мнению Гиви Кварчия, события в Тбилиси представляли собой апробацию агрессивной политики по отношению к России, Абхазии и Южной Осетии.
На мой взгляд, пытались прощупать, насколько грузинское общество, грузинское политическое сообщество, сообщество силовых структур готово к агрессивным действиям. Давно со стороны определенных западных ястребиных политиков мы слышим о необходимости открытия второго фронта со стороны Грузии в поддержку Украины.
Гиви, назовите, пожалуйста, западных политиков, которые призывали к открытию второго фронта.
Ну, сейчас я вам по именам не могу всех политиков перечислить. Об этом говорил Владимир Зеленский, президент Украины, в части того, что после того, как они закончат освобождать Украину, дальше они начнут освобождать спорные территории Грузии, это Южная Осетия и Республика Абхазия. То есть на этом фоне мы можем делать такие выводы. Естественно, западная коалиция, которая противостоит России стратегически, это было бы выгодно у границ России открыть какие-то военные действия. Но под прикрытием вот таких лозунгов, как экс-главы МВД Грузии Вано Мирабишвили, что мы должны открыть второй фронт против России. Если кто-то из политиков Грузии думает, что они таким образом там в Осетии или в Абхазии могут воевать против России, это в первую очередь война против Абхазии и против Южной Осетии. И, естественно, рядом с Россией будет и Абхазия, и Южная Осетия в этой войне. И отпор будет в этом случае достойный, тем более сразу же Абхазии оказали поддержку организации и общественные деятели Северного Кавказа, которые всегда оказывали нам поддержку.
В чем эта поддержка выразилась?
В своих заверениях, что в случае агрессивных действий со стороны Грузии добровольцы Северного Кавказа будут, как и 30 лет назад в Абхазии. Также о своей поддержке заявила диаспора, которая находится в Турецкой Республике, и что в случае агрессивных действий Грузии с турецкой стороны наши собратья абхазы окажут поддержку.
Натали Смыр уверена, что события в Грузии не дают оснований считать, что там готовятся к нападению на Абхазию, а альтернативой вражды может стать обсуждение тех вопросов, в которых можно сотрудничать.
Если вдруг каких-то действий, в первую очередь это будет абхазская страна. Мы встанем на защиту своей родины. Мы во все времена должны быть готовы, потому что у нас нет с ними не заключен мирный договор. Если бы мы его заключили, нам бы сегодня было бы гораздо проще. Мы могли бы сесть за стол переговоров и что-то обсудить. Но сегодня, откровенно говоря, я думаю, не произойдет ничего такого страшного. Я думаю, что никаких таких особых военных действий не предусматривается. И, видимо, я так думаю, не будет. Но быть начеку мы обязаны. Если мы не можем политически как-то договориться, мы должны хотя бы начать вот какие-то переговоры по транзиту в экономической части. У нас железную дорогу, мы 2 миллиарда брали кредит, да, для чего-то, чтобы был транзит. Это же было для этого сделано. Давайте заниматься вот такими вопросами, более такого мирного характера.
Наталья, когда вы говорите о том, что мы должны начать разговаривать, вы какую сейчас имеете сторону в виду, уточните?
Если все будет хорошо, и я думаю, что грузинская сторона показала, вот даже вот мы видим уже сегодня, все эти митинги сошли на нет, вот мы можем сегодня, думаю, начать какие-то переговоры с точки зрения транзита. Вот транзит можно наладить. Единственное, почему на сегодняшний день вот наши ветеранские организации призывают к тому, чтобы увеличить бюджет Минобороны, и я это правда считаю, хочешь мира, готовься к войне. Как бы мы ни говорили, как бы стратегически наш партнер не стал рядом с нами, первые, кто пойдут защищать нашу родину, это наши ребята. Настало время, когда мы должны об этом поговорить.
Гарри Кукай ссылается на грузинских и украинских политиков и говорит о том, что Грузию подталкивают к открытию второго фронта. И каждый раз это вызывает в Абхазии серьезные опасения. Несмотря на то, что во время недавних протестов в Грузии никто не слышал таких угроз, правительство Абхазии должно направить все ресурсы на укрепление обороноспособности.
Подобные политические процессы, конечно, вызывают опасения абхазского общества, так как мы наблюдали в прошлом разные процессы во времена Саакашвили. Революция, затем агрессия, затем признание нашего государства. Но мы были под риском, что и у нас горячая фаза конфликта начнется, потому что грузины свои намерения силовым методом решить вопрос территориальной целостности, они от этого не отказывались. Все зависит от готовности их общества к этому процессу.
Вы сегодня видите эту готовность?
Я пока, может, не вижу эту готовность, но я вижу, что к этому их подводят, их лозунги об этом говорят, что какая-то часть общества агрессивно настроена, и она поддерживается всякими силами, и этот процесс там идет. Когда он к завершению подойдет, мы не знаем, поэтому мы должны точно быть всегда готовыми, не потому что даже, может, они, у них такие мысли нет, но чтобы для себя мы понимали, что мы защищены, мы должны, конечно же, укреплять свою армию, обороноспособность, резервы наши собрать.
Какие силы, вот вы когда говорите силы, ну скажите, какие?
Украинские политики не раз об этом заявляли. Сами представители правительства Грузии об этом заявляли открыто, что их подталкивают к открытию второго фронта. Начинаются процессы там в Приднестровье, в Грузии, чтобы чуть-чуть отвлечь концентрацию от одной точки конфликта, силы разбросать по региону.
Что должны делать здесь абхазские власти? Что они должны делать, что они не делают?
Абхазские власти должны заниматься укреплением обороноспособности. Не строить апартаменты какие-то. Вот эти мифические проекты сбивают с толку наше общество тоже. Морально же люди должны быть настроены, что надо защищаться, а не думать о том, как продать участок, как построить апартаменты. В этом отношении наша власть немного запутала наше общество, потому что мы видим, что мы строим какие-то там обороны, касающиеся какие-то дзоты, доты, учения проводим, и на следующий день совещания проводим, мифически продаем апартаменты, недвижимость. В этом отношении нету такой политики, где четко определены какие-то приоритеты, правила, все рассеяно, каждый тянет в свою сторону. Доходы, которые есть, должны быть направлены на национальную безопасность в первую очередь. А здесь мы наблюдаем то, что у нашего правительства нет вообще никакого плана и не было этого плана. Поэтому и в обществе такой разлад. Кто-то о войне думает, кто-то о благах думает, кто-то хочет ехать воевать на Украину. Вот такие у нас вещи происходят, потому что нет тона, который должны задавать на наши власти, как было в прошлом, как наша интеллигенция до войны задавали тон, какие-то планы строили. Война началась, общество консолидировалось. Отбилась, благоду прожили, все прожили. Когда надо нам дальше продолжать строить наше государство, какой-то дисбаланс происходит в обществе.
Рецепт Алхаса Джинджулия прост, но трудно достижим. Он уверен, что в основе международной повестки должен быть мир.
Маленькое, короткое слово «мир» называется. Вот главный критерий, относительно которого мы должны сегодня свои шаги соотносить международной повестке. Миллионы закапывают за идеи, за свободу, за захват и освобождение, бесконечный процесс. Но если эти ресурсы потратить на что-то позитивное, на детей своих, на борьбу с болезнями, с бедностью и так далее, вы представляете вообще, где бы мы жили? То, что происходит сегодня с нами, то, что происходит на той же злосчастной Украине, то, что происходило у нас, и какая-то мифическая, а может и не совсем мифическая угроза, что это повторится. Но нам же это со школы вдалбливали. Миру мир, как это все происходит, как это все поджигается. Ну просто дежавю вот многолетнее. Вот как бы мы ни относились к Советскому Союзу, сейчас не про него речь, а что вот та часть пропаганды советской, ну, идейно заточенная на борьбу за мир, такие же люди, наверное, адекватные, всегда были в Америке, в Европе. Но одно и то же ведь говорили. Все, что нам объясняли, раскладывали, кто на этом заработает, кто на этом какие-то сливки снимет. Вот оно все происходит перед нашим, блядь, экраном, я не знаю, как еще объяснить.
Что делать?
Разобраться в ситуации. Надо говорить о мире. Если в Грузии поджигают и горит Если выступают люди, говорят, мы откроем фронт, второй мы нападем, мы поможем. Мы же тоже понимаем, куда нападут в первую очередь. Придут, получат, если это не урок для них, для нас, ну давайте опять разрушим все, что есть. Сегодня мир здесь, на Южном Кавказе, нужен всем. И России, и Грузии, и Турции, и Абхазии, и Армении, и Азербайджану. Всем нужен мир. Сядьте, поговорите, что вам всем не хватает. Услышьте друг друга, договоритесь про эти аэропорты, порты. Дайте людям пожить спокойно. Ты ко мне не лезь, я к тебе не лезу. Вот вам и политика, вот вам и военная доктрина, и экономика. Когда успокоиться, может потом соединяться, да Бог его знает, что будет завтра. Сегодня оставьте людей в покое просто вот здесь.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Акции протеста в Тбилиси активно комментировали и югостинские эксперты, политики, а также обычные пользователи соцсетей. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, следили ли они за событиями в Грузии и как они могут повлиять на Южную Осетию.
Следите ли вы за событиями в Грузии?
Следим за событиями в Грузии. Ну, это же, так сказать, наши соседи. Конечно, нужно следить, что будет. Каждый задает себе вопрос.
А как вы считаете, каким образом вот эти события или их последствия могут повлиять на вообще на Южную Осетию?
Прямо пока я не чувствую, не могу что-нибудь сказать, чтобы сказать, что вот эти события как-то будут повлиять на нас. Мы должны идти своим путем, своей дорогой. В соответствии их вот действий мы будем тоже принимать какие-то свои действия, не знаю. Все время мы следим за кем-то, как в России, как в Грузии, как в Америке. А мы что сами кто? Мы должны отвечать за свои действия, за свою жизнь, за свое пребывание на планете Земля. Я лично за то, чтобы Грузия быстрее вошла в Европу. Почему? Потому что у них тенденция такова, что когда Грузия войдет в Европу, им очень трудно будет воевать с нами.
Вы следите за событиями?
Нет, не слежу, не слежу, не собираюсь. Я могу сказать, что события могут развиваться в совершенно разные стороны.
А люди вокруг вас обсуждают события в Грузии как-нибудь?
Ну, обсуждают, да, конечно. Могут не обсуждать. Люди встревожены, переживают, что снова может начаться агрессия со стороны Грузии. Вот, потому что люди это не раз пережили, знают это не понаслышке. И, конечно, переживают, нервничают. Но я сама за этим не слежу.
Я слежу очень внимательно за этими событиями. Мое мнение такое, я положительно к этому отношусь. Когда югоосетинское общество начинает говорить, что оппозиция против нас и она против России, то я с ней согласен. Да, действительно, они более прозападные. Но лично я считаю, что чем прозападнее грузинское общество, чем прозападнее, тем Россия крепче будет держаться за Южную Осетию. Мы один раз сделали выбор, мы за Россию. Ирен, другого союзника реального у нас нет. К сожалению, в Грузии нацизм пока сильнее, чем демократия. Поэтому нам с ними не по пути. Такая ситуация. Но то, что войны не будет, вот по моему предположению, у самих грузин, конечно, нет желания войны, но грузин могут и не спросить. Америка, конечно, Америку устраивает второй фронт, и они будут делать все возможное, чтобы все-таки второй фронт открыли. Но, наученные горьким уроком, я думаю, грузины не начнут боевых действий против Южной Осетии.
Вы следите за событиями в Грузии?
Нет, я не слежу, потому что я очень поздно прихожу с работы, устаю, мы вообще не смотрим телевизор. Мы там работаем, и нам, в общем, не до этого бывает, так что извините.
Вы следите за событиями в Грузии,
честно
которые
говоря,
сейчас?
не очень. Ну а что там следить, там и без нашего внимания там уже все решено. Даже если там идет борьба за власть, то независимо там кто победит, каждый из них в душе мечтает забрать обратно Южную Осетию и Абхазию. Ну, думаю, вообще им это не удастся, потому что какая бы слабая Россия ни была, дай бог всегда силы, воли, но какая бы они ни была, на Грузию их точно хватит. И грузины сами это понимают. С другой стороны, в любом случае, это наши соседи, и нам бы тоже хотелось, чтобы там не было таких катаклизмов политических. Вот, и чтобы там был мир. Это и для нас лучше в тиши и спокойствии. И будем делать свою жизнь.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сахинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Во многих областях в центре и на востоке Украины вечером в пятницу объявили воздушную тревогу в связи с атакой дронов, сообщили украинские агентства. В Киевской областной военной администрации призвали жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Мэр города Ровно предупредил горожан о возможной атаке шахедов. Глава Житомирской областной военной администрации сообщила о готовности сил ПВО отразить налеты. Сообщения о взрывах поступали из Новомосковска Днепропетровской области. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал население не игнорировать сигнал тревоги. Телеграм-каналы сообщили о работе ПВО в Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях. Оппозиционные партии Франции и группа независимых депутатов в Национальном собрании выдвинули вотум недоверия правительству. Это стало ответом на заявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте. Накануне во время многотысячных протестов демонстрации привели к погромам, столкновениям с полицией и массовым задержаниям, информирует Евроньюз. Пенсионной реформой предусматривается повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионная реформа готовилась еще в 2019 году, но была отложена из-за массовых протестов, желтых жилетов и пандемии коронавирусной инфекции. Ранее правительство Элизабет Борн сделало выбор в пользу статьи 49.3 Конституции. Эта процедура, примененная в сотый раз в истории Пятой Республики, позволяет принять закон без голосования в Национальной Ассамблее. Только вотум недоверия мог бы отменить решение правительства, отмечает Евроньюз. Французские СМИ напоминают, что абсолютное большинство, необходимое для свержения правительства, кажется труднодостижимым. Профсоюзы призывают продолжать забастовки и демонстрации. Павел Косов, один из владельцев баров «Андердог» и «Лавирген», покинет команду после обысков, которые в пятницу, 17 марта, провели сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Официальное заявление владельцев баров опубликовал в Телеграме адвокат Константин Ерохин. Авторы сообщения отмечают, что персонал заведения деморализован и напуган, а посетителям и участникам проекта в интернете поступают многочисленные угрозы. Владельцы баров считают их реальными. На двери бара «Андердог» после визита сотрудников ФСБ появилась надпись в виде буквы «Z». По словам очевидцев, нанести буквы и слоган «За Россию» одну из посетительниц заставили проводившие обыск сотрудники силовых структур. В самом помещении на время обыска включили песни «Шаман», «Любе», а также «Синий платочек», «Хей, ой, да кой мой вороной». Сотрудник «Андердог» рассказал в медиазоне, что посетители бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами, а людей с татуировками просили раздеться. В начале июля прошлого года телеграм-канал «База» писал, что основатели «Андердог» и «Лавирген» столкнулись с угрозами из-за публикации анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива «Киев Энджелс». Это украинская организация, которая заявляет, что помогает ВСУ, медикам и мирным жителям, пострадавшим от войны. Позднее владельцы заведения сообщили о взлове аккаунта «Лавирген», где был опубликован пост. Они сообщили, что пожертвования шли на помощь приюту для животных. По словам адвоката, тогда Косова и других собственников бара задержали в рамках проверки финансирования ими украинских организаций.
«Эхо Кавказа. Новости».
Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет поддерживать соседей России, сталкивающихся с ее агрессией, пишет «Сова». В ходе визита в Грузию глава форин-офиса посетил, кроме прочего, село Отзисе, расположенное близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После этого в своем твиттере он написал: «Великобритания не будет стоять в стороне, пока Москва угрожает суверенитету своих соседей». В связи с гибелью в Тбилисском спальном районе 12-летней девочки, грузинские СМИ пишут, что дело об умышленном убийстве может быть переквалифицировано. Вторая версия – смерть от естественных причин, асфиксия во время приема пищи, попавшей в дыхательные пути. Рядом с телом был обнаружен надорванный пакет со снеками, пишет агентство новости Грузии. В бюро судебно-медицинской экспертизы имени Самхраули заявили, что заключение о причине смерти будет в ближайшее время направлено следствию. На данный момент они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ни первую, ни вторую версию. МВД ведет расследование по статье 109 Уголовного кодекса «Грузии. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Грузинская служба «Радио Свободы» пишет, что после заключения экспертизы МВД может изменить классификацию дела. Яна Янушайтити была обнаружена в ночь на 17 марта без сознания на пустыре возле улицы Иоанны Петрицы в районе Диди-Дигоми, примерно в 200 метрах от дома. Прибывшей на место бригаде скорой помощи реанимировать девочку не удалось. Полная реабилитация и обновление станции метро Гацериза завершены, и станция обслуживает пассажиров в обычном режиме. Информация об этом распространяет мэрия Тбилиси. Сообщается, что в рамках реабилитации были обновлены интерьер и экстерьер станции. Перрон для посадки пассажиров теперь полностью закрыт крышей, проведены работы по его укреплению. Также станция адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Были отремонтированы помещения для сотрудников, и в соответствии с современными стандартами изменена звуковая система.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Кризис с иностранными агентами в Грузии закончился, но страсти, порожденные им, не утихают. И власть, и оппозиция сделали первые посткризисные шаги, давая понять, что готовы к новым сражениям, которые теперь неминуемы. О том, когда и как они развернутся в полную силу, и вообще, как может измениться после провала закона об иноагентах политический пейзаж Грузии, мы обсудили за некруглым столом с политологами Георгием Мчедлишвили и Торники Шарашинидзе.
Некруглый стол.
Турники, как можем понять реакцию власти грузинской мечты на то, что происходит со всеми постотзывными заявлениями Кавахидзе, Гарибашвили? А что это такое? Это какая-то инстинктивная реакция, такое инстинктивное махание кулаками после драки, или это некий новый курс, к которому должны относиться серьезно, и это некое реальное полномерное контрнаступление?
Ну, во-первых, нужно учитывать, что они хотят, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и если опять повторится то же самое, под каким-нибудь соусом, они опасаются серьезно, конечно, и за свою власть, и за, скажем так, стабильность в целом в стране. Потому что противостоять студентам – это совсем нелегкое дело. Тем более, если иногда студенты используют молотовские коктейли. Я думаю, что они собираются некоторых виновников и правда наказать. Примерно, чтобы в дальнейшем, когда будут протесты, студенты вели себя более мирно, скажем, да. Мирно и смирно. Это заключается их главная цель.
Ну вот вы сказали, что они накажут виновных, но, судя по заявлению, накал и настрой грузинской мечты гораздо шире. То есть некоторые говорят о репрессии. Какие ресурсы, какие возможности вот этого контрнаступления у них есть? Или это защитный ряд?
Не будет никакого контрнаступления. Грузия – это точно не Россия, как вам известно. Во-первых, Грузия – бедная страна. Грузия довольно зависит от иностранной помощи, от иностранных доноров. Неправительственные организации Грузии создают рабочие места. То есть пойти на разрыв с Европой – это, конечно, ерунда. Этого никто не посмеет. Это раз. Во-вторых, репрессии тоже не посмею, потому что это никогда никому не удавалось создавать авторитарное государство. В свое время из-за этого проиграл Саакашвили выборы. В свое время такие же претензии были по отношению к Зведакам Сахурдия. Так что, если они не потеряли рассудок, думаю, что на никакие репрессии они не будут идти. Просто они еще хотят сейчас нескольких виновников, наверное, наказать, чтобы создать вот впечатление, что пошатать страну не удастся.
А Георгий, то, что говорит Кабахидзе Гарибашвили в эти дни, это защитная реакция? Или мы действительно имеем дело с каким-то системным наступательным курсом?
Я думаю, что это попытка сохранения лица, минимизации потерь. А понятно, что им пришлось идти на уступки, ну и они довольно жестко, ну, риторически жестко, пока что пытаются дать понять, что больше уступок не будет, что на самом деле молодые люди были введены в заблуждение, что мы больше этого не повторим, что главное мир и стабильность, и никому не дадим, кстати, это расшатать эту ситуацию и ослабить сегодняшнее статус-кво. Понятно, что в общем и целом статус-кво на внутриполитическом фронте их устраивает, устраивает, и поэтому, ну, они зафиксировали тактическое отступление в отношении этого, правда, дурацкого закона, который пришел им в голову. Ну, а на других направлениях, ну, пока что, да, на внутреннем фронте, вот на сегодняшний день, понятно, что там динамика не останавливается, она меняется, не знаю, вот в каком направлении все пойдет завтра, послезавтра, но сегодня у них такие, так сказать, позиции все равно сильные. Они, позиции были ослаблены, конечно, позиция тоже немножко окрыленная, пытается сейчас вот этот самый протестный электорат вот этих молодых студентов политически мобилизовать, но пока что это им не удавалось. Реальность такова, что вот стоит вот на демонстрациях там, заявить политические требования, количество митингующих резко уменьшается. Это было и в июне, это было и до этого. Хватило ума сейчас мне не связывать, скажем, тему Саакашвили с этим законом. То есть на самой демонстрации. Сейчас-то они, после демонстрации, они, конечно, там активизировались. Тяжелую артиллерию в виде Мамонобирабишвили вывели.
А тогда, а зачем они пытаются сохранить это лицо, так напоминающее Alt-Info, настаивая именно на этих мотивах?
Честно, самое Alt-Info, я думаю, это такое спонтанное у них получилось сбор, поход к парламенту и вот это дурацкое сожжение флага. Я, честно говоря, далек от мысли, что Alt-Info подотчетно и контролируется правительством. Да, их объединяет, скажем, там нелюбовь к предыдущему правительству, но я думаю, так сказать, цели их совершенно разные. Что касается вот этого, он часто выдается вот как антизападный нарратив. Ну да, если правительство считают, что часть критики, которая идет в их адрес, там несправедлива, и она вызвана, так сказать, информационной войной, которую ведут некоторые активные оппозиционные партии, ну вот они последние годы они стали отвечать. И вот решили такую, так сказать, конфронтационную стать позу. Настолько она продуктивно, так сказать, покажет время, конечно же, всегда лучше сохранять такие хорошие дипломатические отношения и, скажем, пониманием рук относиться к критике. Сейчас, я думаю, все главные устремления в конце года, когда будет ясно, получит ли или нет Грузия статус кандидата. Такая стратегическая там пауза, будут, конечно, всякие там движения, будут попытки со стороны там оппозиции, но, я думаю, скажем, вот следующий такой серьезный раунд, это будет конец года.
Турники, если они пытаются сейчас зафиксировать ситуацию, то почему они так активно играют на антизападном фланге, почему они рискуют с Европой, если в конце года они получат отказ, то потрясения будут примерно того же, как минимум масштаба, что и сейчас.
В прошлом году тоже мы не получили статус. Был, конечно, митинг, но на этом все и закончилось. Нужно учесть, что статус членства Евросоюза — это один из аспектов для Грузии. Еще очень важным аспектом, фактором является война в Украине. Если, например, получится так, что у Украины есть статус, а у Грузии нету, ну и что скажут власти? Зато на Украине идет война, четверть территории Украины в разрухе. Какой смысл иметь статус, если ты воюешь с Россией? Так что им удастся, я думаю, выкарабкаться. Как раз благодаря тому, что Грузии мир. Они прекрасно этим спекулируют. Они, кстати, в этом плане полностью переиграли оппозицию. Оппозиция не понимает до сих пор, что большинство населения Грузии серьезно опасается войны с Россией. И они иногда, я имею в виду большинство оппозиции, иногда просто пытаются играть, шутить с темой войны. А это не нравится большинству населения общества Грузии. Так что вот, с одной стороны статус, с другой стороны война и мир. Это очень важный вопрос. Поэтому я не ожидаю, что будут серьезные потрясения. Потому что, ну да, у Украины есть статус уже больше, чем год. Ну и что? А что ей лучше? Они скажут. Власти, я имею в виду.
Георгий, а какие варианты на другом фланге? Если я правильно понял, это очень характерная история вытеснения традиционной оппозиции на обочину протеста. И все сделали действительно без них. А вот что теперь делать оппозиции, которая внешне выглядит в состоянии рассеянного склероза?
И они пытаются зацепиться за такие вот важные вехи. Ну вот, например, вот протесты по поводу закона. Я думаю, следующая попытка все равно будет в конце года, если Грузия не получит статус. Ну, опять же, посмотрим. Естественно, будет новая волна. Возможно, больше подготовиться к этому уже оппозиция лучше, чем в июне. Если вот случится какой-то еще кризис, какая-то еще, скажем, какой-то такой свой конфликт, вот они пытаются, скажем, вот найти какую-то искорку, найти, чтобы из этой искры, так сказать, разгорелось пламя. Ну, вот у них была надежда на эту демонстрацию. Пока что она не оправдалась. И вот в данном случае, да, вот я соглашусь с Торники, вот эта тема мира и войны, что у нас стабильность, то, что у нас, да, 10% экономический рост. Опросы, вот это NDI, да, вот Национальный демократический институт, который там 2-3 раза в год проводит опросы, они показали, что больше половины населения Грузии поддерживает этот курс. И да, несмотря на то, что это политическая апатия, поддержка правящей партии довольно скромная, 25%, но остальные партии, скажем, или там 7% Единое национальное движение, или там, чуть ли не в пределах погрешности все остальные. То есть эта позиция для правящей партии выгодно, и да, оппозиции очень трудно, конечно. И сейчас поменять риторику уже трудно, потому что если они в течение года говорили, что вот мы недостаточно помогаем Украине, что это стыдно, что нельзя только концентрироваться, например, свобода важнее мира, да, это народ не покупает, и поэтому сейчас они будут пытаться найти другую такую грубую ошибку. Проще говоря, мы можем помочь только грубая ошибка властей.
Вроде этого закона.
Если ничья в пользу власти, то какие вариации расшатать ситуацию есть у оппозиции, при том, что, в общем, ее популярность, как мы видим, ее возможности, ресурсы даже уличной борьбы гораздо ниже того, что показала молодежь.
У оппозиции серьезная проблема. Это мы все прекрасно увидели. Да? Не только сейчас, но еще летом, когда были митинги по поддержку евроинтеграции. Народ выходит на улицу, но не в поддержку оппозиции, а просто протестует против правительства. Но, с другой стороны, народ не видит альтернативу в оппозиционных лидерах пока. Согласно опросам, о которых сейчас Георгий говорил, да, большинство населения Грузии просто индифферентно относится к политике. А это кого устраивает? Это устраивает правящую партию, потому что она всегда может выиграть ресурс при таком положении, при таком раскладе сил, благодаря административному ресурсу. И, кстати, если, например, сейчас протестующие не добьются досрочных выборов, досрочные выборы пройдут по старой схеме. То есть по смешанной схеме это пропорциональный плюс мажоритарий. А когда есть система мажоритариев, то тогда у правящей партии всегда есть серьезная фора, потому что мажоритарии, да, как правило, в постсоветских странах мажоритарные выборы выигрывает правящая партия благодаря деньгам и административному ресурсу. Так что лучше, скорее, для всех, включая даже оппозицию, спокойно дожить до выборов следующего года и попытаться выиграть выборы путем объединения целой оппозиции против мечты. Но тут загвоздка очень серьезная. Очень многие оппозиционные партии не хотят связываться с партией Саакашвили, да, а без них переиграть мечту не удастся. Так что вот это серьезная головная боль для всей оппозиции, как без Миши или с Мишей.
Фактически Миши уже нету.
Но виртуально есть, потому что как только вот эти волнения у нас закончились, оппозиционные СМИ сразу переключились на проблему здоровья Миши. Сразу все.
Георгий, если мы не видим никаких признаков возможного переформатирования, перерождения, какой-то эволюции внутри оппозиции, то поговорим о молодежи, которая себя показала. Здесь возможны какие-то самоструктуризации, самоорганизации. А ведь в таких победах, собственно говоря, и возникают ядра будущих, не побоюсь этого слова, народных фронтов.
С одной стороны, молодежь очень так активно и хорошо себя проявила. С другой стороны, естественно, мы уже видим, так сказать, попытки некоторых политических оппозиций, политических сил вот мобилизовать эту молодежь и, скажем, их политически зарядить. Но трудно сказать, насколько им это удастся, потому что, в общем, молодежь меньше ходит на выборы. И вот это 50% неопределившегося электората в основном молодежь, то есть они уже мало помнят предыдущее правительство, довольно критически относятся к этому вот за, на их взгляд, такого слабого, неярко выраженного европейского западного вектора. Ну да, тут есть, конечно, поле для деятельности для оппозиции, но опять же, так как она разрознена, так как у нее серьезный такой репутационный балласт, сейчас это кажется маловероятным.
В этой ситуации насколько оппозиция может использовать молодежь или наоборот, молодежь здесь сейчас может сыграть, если она самоорганизуется, какую-то роль новую? Изменить антимечтательское поле.
Им точно не нравится мечта, это воочию стало видно, но с другой стороны, то для них альтернативы нету.
Они не очень любят Мишу.
Да, Мишу тоже не очень любят, на самом-то деле, потому что Миша для них тоже прошлое. Для них единое тоже прошлое, но вот мечта правит сегодня. Каким заменить мечту? У них, наверное, на этот вопрос нету ответа.
Во всех этих заявлениях Кабахидзе и Грибашвили мне видятся еще и какие-то личные проявления, собственно, личные отношения и личные обиды ко всему происходящего. А какова их судьба? Не пришло ли время убить Зины Унишвили, попасть в очередной раз каким-то образом менять кадровый состав, выпускать какую-то новую пятерку на поле?
Конечно, мы исходим из того предположения, что все решает Иванишвили, да, в этом есть резон. Но если так, то я думаю, что при таком положении, когда идет война в Украине, когда мечту критикуют со стороны Запада, как есть такая поговорка, да, лошади на переправе не меняют. То есть сейчас у него трудное положение. Гарибашвили, конечно, иногда его высказывания оставляют, скажем, мягко говоря, оставляют желать лучшего, но Гарибашвили испытанный боец для Иванишвили. Так что менять его не будут. Я люблю точности. Я математик по первому образованию. Если будем считать, что все опять решает Иванишвили.
У вас в этом есть сомнения?
Ну, резонно предполагать, что, наверное, да, ключевые решения он принимает. Но, опять же, я люблю точности. Премьер-министр, конечно, является, скорее всего, одним из каких-то ключевых решений.
Юрий, вам тоже этот вопрос. Нет ли ощущения, что, может быть, ну, и в недрах грузинской мечты, в недрах власти, а приходит понимание необходимости изменения этой модели, то ли на кадровом уровне, то ли на институциональном, не пришло ли время сменить, может быть, грузинскую мечту вообще на какую-то другую мечту?
Ну, опять же, это, если эта смена пройдет, то лучше это делать во время выборов. Ну, вот попытка была вот создать какую-то нам фракцию «Сила народа», которая опять особой популярностью не пользуется, которую, может сказать, такую более неприглядную работу заставляли делать, типа вот инициировали этого закона. Наверное, уже какие-то попытки есть, но опять же, как я правильно сказал, коней на переправе лучше не менять. Другое дело, каких коней выбрали. Несмотря на то, что, да, Гарабашвили опытный уже премьер, уже второй срок, и довольно был неплохим министром обороны, и, в принципе, институционально он, так сказать, неплохой хозяйственник, хотя, думаю, не самый лучший. Вот, например, фигура Кобахидзе часто вызывает много раздражения, даже, насколько я знаю, вот таких сторонников мечты за его тяжеловесные, ну, явно, откровенно, недипломатические высказывания. Я думаю, как иногда недипломатическое высказывание делает и Гарабашвили, но я думаю, вот это, как говорится, calculated. Это он знает, когда это делать. Например, мне сначала показалось, ну как можно было так вот подчеркнуто говорить, что Грузия не присоединяется к санкциям. То есть можно было сказать это намного мягче, но потом я думаю, что это, так сказать, было специально сделано, что вот мы, да, на гуманитарном уровне помогаем, принимаем беженцев, но вот политически не будем поддерживать. То есть, как говорится по-английски, in your face. То есть это было специально явно сделано. То есть это часть политики. Ну опять же, ну это уже, так сказать, мое мнение. Я с точки зрения, так сказать, грузинской мечты, с сожалением отметил, что кадровый состав и вот, скажем, качество бойцов меняется не в лучшую сторону, особенно последние там 4-5 лет, ну, скажем, на мой взгляд, после правительства Георгия Кверикашвили. Что есть, то есть. Но, опять же, это, я думаю, связано с тем, что нет серьезной оппозиции, поэтому, так сказать, мечта тоже долгое время расходилась в таком полурасслабленном состоянии, настолько верила, что никакой альтернативы нет, что все равно, что бы ни случилось, Миша, национальное движение не вернется. Ну и несколько звонков было, так сказать, предупредительных, что протестное движение — это далеко не только Миша и национальное движение, но сейчас у них кто есть, те есть. Сейчас уже менять до конца 2024 года будет трудно. Ну вот, может быть, там вот какая-то еще какая-то фракция типа «Силы народа», но эта политика пока что, ну, особо успеха не приносит.
Турники, то есть я попробую резюмировать. В грузинской мечте не восприняли все, что произошло, как принципиальный и фатальный вызов. А то есть они могут себе позволить работать примерно так же, как и дальше. А для них переформатирование тех, кто против них, не особо не произошло. А они по-прежнему могут работать как против Миши, так против оппозиции по старым лекалам. Так это?
Скорее всего, да. Георгий точно выразился. Скорее всего, с их стороны это было тактическим отступлением. Они по-прежнему будут использовать образ Михаила Саакашвили как пугало, что он вернется, если нас не будет. Они будут создавать пугало из других лидеров оппозиции, даже из некоторых лидеров молодежных движений. Это мы уже увидели, да, их объявили сатанистами и так далее, и так далее. Для меня самый болезненный вопрос, я надеюсь, что не только для меня, ты, что будет на следующих выборах? Если опять мечта выиграет, они могут выиграть на самом-то деле. Но что потом? Как можно остаться на четвертый срок у власти? Легитимации на самом-то деле будет не хватать. В первую очередь в глазах молодого поколения в Грузии, в глазах западных партнеров. Так что им придется сейчас многое переосмыслить. Да, они могут победить оппозицию, благодаря там фактору Миши и так далее, и так далее. Ну и что? Опять выиграть выборы, опять остаться у власти, опять управлять в таком стиле. Это будет очень трудно для них. Это будет серьезным вызовом. Они должны придумать кое-что новое. Пойти на уступки, пойти на коалиционное правительство. Иначе нельзя, по-моему. Я думаю, что Иванишвили вообще хочет отстраниться, но с другой стороны, у него не получается, потому что он хочет, чтобы он жил в безопасности, чтобы его семья была здесь в безопасности, его деньги. И при таком раскладе, наверное, он считает, что ему нужно, чтобы страной правили верные ему люди.
Георгий, вы хотели сказать что-то резюмировать?
Добавил бы к словам Торника, что иногда оппозиция, иногда как будто она подыгрывает мечте. Например, появление Вано Мирабишвили — это такой большой козырь мечте, потому что Мирабишвили ассоциируется как вот главный палач вот этого режима Саакашвили, особенно последних лет, когда вот режим уже стал скатываться в авторитаризм. Поэтому, скажем, да, вот на каждую ошибку мечты часто оппозиция отвечает тоже такой же ошибкой, как будто вот они хотят козырь перекрыть более крупным козырем.
Гостями нашего некруглого стола были политологи Торники Шарашинидзе и Георгий Мчедлишвили. На уходящей неделе в Абхазии вспоминали воинов, погибших в мартовском наступлении во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов и проверяли боеготовность вооруженных сил. Итоги 30 лет и последней недели подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
На уходящей неделе в Абхазии вспоминали воинов, погибших в мартовском наступлении во время грузино-абхазской войны 92-93 годов и проверяли боеготовность вооруженных сил Республики Абхазия. Попытка освобождение столицы Абхазии от грузинских оккупационных войск была предпринята вооруженными силами Абхазии 15 марта 1993 года. Военные называют мартовскую операцию переломным моментом в войне, а жители Абхазии – самой кровавой военной операцией за период грузино-абхазской войны. Предпринятое в марте наступление, включавшее в себя форсирование реки Гумиста, завершилось поражением. В этой войсковой операции погибло 222 человека. Грузины отказались выдавать тела солдат, погибших в мартовском наступлении. По сей день многие солдаты, кто перешел к Гумисту, числятся в списках пропавших без вести. Сегодня в Абхазии опять говорят о войне и готовятся к возможной грузинской агрессии. Поводом для этого служат постоянные призывы открытия второго фронта, звучащие из Украины и Грузии. В абхазских вооруженных силах проходит смотр боевой готовности, проводятся учения для резервистов, общественные организации Абхазии, добровольческие организации из республик Северного Кавказа заявляют о своей поддержке Абхазии и готовности отразить очередную грузинскую агрессию. К другим темам недели. На ближайшем заседании сессии парламента состоится переизбрание уполномоченного по правам человека. На рассмотрение депутатов представлены три кандидатуры. Врач Гунда Дженя, психолог Анас Кишмари и сотрудница ЦГП Диана Кирсилян. Предложения по кандидатуре на должность уполномоченного вносятся группой депутатов парламента численностью не менее 1/3 от общего числа депутатов. Выдвижение кандидатуры для избрания на должность уполномоченного осуществляется не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий действующего уполномоченного. Напомним, что на заседании сессии парламента 23 февраля были рассмотрены кандидатуры на должность председателя контрольной палаты Батала Айба и Астамура Аргун. Оба кандидата не набрали достаточного количества голосов для избрания. Срок полномочий действующего председателя контрольной палаты завершается в марте. 16 марта пресс-служба президента сообщила, что Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19. Симптомы недомогания появились у президента 14 марта. Экспресс-тестирование на COVID-19 показало положительный результат. Ожидаются результаты лабораторного ПЦР-тестирования. Напомним, что 14 и 15 марта Аслан Бжания в сопровождении ряда чиновников и депутатов выезжал в Гальские и Ачимчирские районы, посещал объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. Делегация Евросоюза, посетившая Абхазию на этой неделе, не смогла встретиться с президентом Асланом Бжания из-за подозрения на COVID-19, с министром иностранных дел Инала Мартинба из-за загруженности его рабочего графика. Обстановку в Грузии и Абхазии, вероятность агрессии со стороны Грузии, возможность двухсторонних консультаций между официальными представителями двух стран дипломаты обсудили на встрече с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамба и спикером парламента Лаше Ашуба. Повеселило жителей Абхазии на этой неделе набившее оскомину очередное сообщение о том, что ремонтные работы на высоковольтной линии Ачугуара, которые вместо нескольких месяцев длятся уже более 2 лет, займут еще 30 солнечных дней. Президент посетил место проведения ремонтных работ, после чего стало известно, что линия будет протестирована только после окончания перетока электроэнергии из России в Абхазию. О расследовании, связанном с хищением средств при закупе оборудования для ремонта этой высоковольтной линии, президент больше не вспоминает и никаких поручений больше прокуратуре не дает. 5 общественных организаций обратились на этой неделе к президенту с требованием о немедленной отставке главы комитета приватизации Беслана Кубрава, чья деятельность нанесла непоправимый финансовый ущерб, а также беспрецедентный вред государственным и национальным интересам Республики Абхазия, говорится в обращении. Авторы требования перечисляют факты, связанные с получением немотивированных кредитов и передачей объектов собственности, в частности и подписанием международного договора о передаче в собственность России государственного объекта госдачи в Пицунда. За Беслана Куправа заступилась в Генпрокуратура, которая еще раз заявила, что никакой ответственности за серьезные ошибки, допущенные в договоре, чиновник не несет, так как документ не был ратифицирован парламентом. Халатность не наступила в виде существенного нарушения охраняемых законов, интересов общества и государства, сообщает Генпрокуратура. Президент хранит молчание, но общественность продолжает обращаться к главе государства. Так, еще одну попытку представить руководству страны план выхода из энергетического кризиса предприняла группа энергетиков, лоббирующая принятие закона о зеленом тарифе. Однако пробиться на прием к чиновникам и спикеру им не удалось. В администрации президента им также сообщили, что записаться на прием к президенту невозможно, так как теперь нет такой практики. Энергетики опубликовали свои предложения в СМИ в надежде, что их прочтут, оценят по достоинству и примут закон, который позволит развивать солнечную энергетику и экономику Республики Абхазия. Тем временем телеграм-каналы продолжают проводить опросы о доверии руководству страны. На этой неделе 91% выразил недоверие власти. Доверчивых осталось критически мало – 9%.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чаня. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.